В эфире «Радио Свобода», передача «Человек имеет право», и я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Более 200 российских военных офицеров оказались вовлечены в судебную тяжбу, пытаясь получить положенные им страховые возмещения за инвалидность, полученную во время несения службы. И в то время как страховщики пеняют на несовершенство закона, отказываясь выплачивать полноценные компенсации, суды по всей России выносят диаметрально противоположные решения. Защита прав военнослужащих при наступлении страхового случая. Такова тема сегодняшней передачи. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это подполковник, инвалид третьей группы Александр Логинов, полковник, инвалид второй группы Василий Попович. На видеосвязи из Калининграда с нами капитан первого ранга, инвалид второй группы Константин Греля. И по телефону капитан первого ранга запаса, инвалид третьей группы Игорь Бабичев. Сразу оговорюсь, что Игорь Бабичев единственный из всех участников сегодняшнего программы, которому удалось в суде отстоять свое право на получение компенсации вот повышенной, а не по тем нормам, которые посчитала назначить необходимым страховая компания «Макс». Вкратце изложу суть проблемы, с которой столкнулись гости сегодняшнего эфира. И еще, как я уже сказала, около 200, если не больше, человек по всей России, офицеров, которые стали инвалидами во время несения военной службы. Так вот, по закону все российские военнослужащие застрахованы государством. И при наступлении страхового случая им положены компенсации. Государственный контракт, который заключило Министерство обороны и ЗАО, страховая компания «МАКС», почти на 2 миллиарда рублей в декабре 2010 года, предусматривал наступление страхового случая в 2011 году и последующие выплаты в течение 2012. При исчислении размера страховой суммы учитывался оклад, установленный на день выплаты страховой суммы. Однако у большинства офицеров, которые сейчас обивают пороги судебных инстанций, страховые случаи наступили как раз в 2011 году, выплаты произошли годом позже, в 2012, но за это время оклады офицеров успели вырасти в несколько раз, потому что с 1 января 2012 года в 5 раз увеличили оклады. И, соответственно, если следовать простой человеческой логике, то в 5 раз должны были бы вырасти и возмещения по страховкам. Однако этого не произошло, потому что страховая компания решила, что офицеры все понимают неправильно, и деньги они должны получать в том размере, в котором это предполагалось на момент наступления страхового случая. Я даже специально обратилась в страховую компанию «МАКС», где, к сожалению, не смогли предоставить для эфира человека, который мог бы разъяснить позицию страховой компании, но мне на 3 страницах выдали довольно развернутый ответ, и здесь ключевой является вот, пожалуй, этот абзац ключевым. В связи с отсутствием каких-либо разъяснений и наличием в действующем законодательстве норм, допускающих двойное толкование закона, военнослужащие, не понимая своих прав, начали обращаться к страховщикам с требованиями производить выплаты по страховым случаям, происшедшим в 2010-2011 годах, то есть по контрактам, срок действия которых истек, обращаться по новым условиям, что противоречит нормам действующего законодательства. Правильно ли я понимаю, что в этом и кроется суть проблемы и состоит вот этот вот конфликт, который сейчас разворачивается между офицерами и страховщиками? Александр.
Марьяна, ну, я считаю, что на самом деле здесь происходит подмена понятий. Некотором роде манипулирование сознанием. Значит, вы правильно сказали, что согласно контрактам между Министерством обороны и МАКСом, я диктую вам вот текстуально зачитываю статью 10, этого контракта по страховым случаям, произошедшим с 1 января по 31 декабря 2011 года, выплаты производятся с 1 января по 31 декабря 2012 года. Это статья 10 этого контракта. Перед этим, немножечко, если перелистнуть лист этого контракта, статья 4 этого контракта гласит: выплаты производятся в соответствии с законом со статьей 5 закона 52 ФЗ. Значит, статья 5 в той трактовке, как она звучала при заключении контракта между Министерством обороны и МАКСом на 2011 год, гласит выплачивать страховое возмещение, исходя из окладов на день выплаты.
То есть правильно я понимаю, что проблема вся вот заключается в том, что из-за того, что с 1 января увеличились оклады, страховщики, вероятно, посчитали, что слишком много им придется платить и решили выплачивать по старым окладам. Правильно, Василий Владимирович?
Да, но для этого законодатель вот и внес изменения вот в федеральный закон 52, который гарантирует, ну, который определяет выплаты, да, и поэтому сделали суммы фиксированные уже, не от окладов, а от степени получения инвалидности. 500 тысяч, там, миллион и так далее.
Но даже несмотря на эти изменения, на вас, получается, они не распространились?
Вот в том-то и дело, да.
Почему?
Мы вот и в недоумении.
Это и правильно. Это и правильно. Они не должны на нас распространяться. Дело все в том, что с 1 января 2012 года увеличены оклады, и они распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. У нас правоотношения возникли
раньше.
И дело все в том, что и в судебном решении, допустим, есть решение на руках Замоскворецкого районного суда.
Отказное решение.
Конечно. Вот. Я прошел все инстанции, вот остался только Верховный суд у меня. Вот. Замоскворецкий суд черным по белому написал. Первое. Значит, в соответствии со статьей 4 Гражданского кодекса и со статьей 422 Гражданского процессуального кодекса при исполнении в отношении нас контракта со стороны МАКС необходимо учитывать ту
трактовку законодательства, которое действовало на момент заключения договора.
Конечно. И далее он пишет, в решении суда сказано, что на тот момент действовало и страховая выплата из расчета окладов на день выплаты.
А, ну, вероятно, юристы МАКСа и воспользовались вот такой формулировкой. То есть они решили, что раз действовали на тот момент условия, те условия договора контракта, да, между страховой компанией и военнослужащими, то, соответственно, и компенсации им нужно тоже выплачивать в соответствии со старыми размерами окладов. То есть они решили истолковать это в свою пользу.
Нет. Понятно, что они истолковывают вот именно свою пользу. Но давайте, знаете, закон суров, но это закон. Почему, когда мы служили, в отношении нас мы должны были исполнять текстуально вот каждую букву закона, уставов, приказов, распоряжений. И не было как бы к нам снисходительности. В 90-е годы нам очень несладко приходилось. И меня никогда никто не спросил за 30 лет службы, а у меня без двух месяцев 30 лет выслуги, сыт ли я, моя семья накормлена. Я служил в отдаленном закрытом гарнизоне. У нас люди падали на боевом разводе, на разводе на боевой дежурство, а часть была постоянной боевой готовности, в голодный обморок.
То есть вы выполняли
свои обязанности. Теперь же, когда пришло время выполнить в отношении нас закон, он почему-то перестал, начали искать какие-то трактовки. То одна трактовка, вторая трактовка. Подождите, есть гражданский кодекс, там есть статья 431, исполнение договора. Так вот, согласно этой статье, там сказано, что договор воспринимается буквально, как написано в нем, и не на момент толкования.
Ну, знаете, у нас правоохранительные органы, в том числе и суды, уже пошли по своему пути. Если речь идет, конечно, не о гражданских, а об уголовных делах, довольно известных, связанных с мошенничеством в том числе, то там трактуют по-своему и условия договора, и гражданский кодекс, и все на свете. Вероятно, просто судьям это стало удобно. Давайте обратимся к Константину Витальевичу Греле, который находится на видеосвязи с нами, сам он в Калининграде, и тоже пытается добиться суммы, полной суммы страховой возмещения. Подскажите, пожалуйста, а вот в чем вообще суть вопроса-то? Стоит ли вот эти судебные тяжбы, эти разбирательства тех денег, которые в конце концов вы можете получить? Ну, разница какая, исходя из того, что вам начислили, и что, как вы считаете, вам положено по закону? Со связью у нас проблема началась. Почему-то опять. Давайте попробуем послушать второго человека, который также с нами на связи из Калининграда находится. Он на телефонной связи с нами, не на видео. И в отличие от всех остальных участников, ему-то удалось получить компенсацию в том размере, который он считал необходимым. Я обращаюсь к Игорю Михайловичу Бабичеву. Скажите, пожалуйста, какова была цена вопроса? Вот из-за чего вы пошли в суд?
Здравствуйте, Марьяна. Здравия желаю, товарищи офицеры. Добрый вечер. Значит, слышно меня, да?
Да, да, мы вас слышим.
Ну, я обратился в суд уже в ноябре 2012 года, по истечении целого года, после того, как мне установили инвалидность третьей группы. И я просил в суде, чтобы мне произвели доплату до суммы. То есть там была сумма 500 тысяч по закону третьей группы инвалидности, а мне выплатили 219, то есть по старым окладам 25 окладов. И я просил, чтобы мне доплатили 280 тысяч, там 550 рублей.
Ну, то есть сумму, два раза большую сумму вы могли получить, на нее рассчитывали?
Да, сразу же. И сразу же в этом иске я тоже попросил судью, чтобы штраф наложили на страховую компанию «МАКС» в 1%. Мне там сумма выходила 827 тысяч. Естественно, в штрафе мне было отказано с мотивировочкой такой, что значит, в случае возникновения спора о праве на назначение страховых выплат, то есть по существу обязательств, штраф взыскивается с момента вступления решения суда в законную силу. И поскольку у меня не было на тот момент уже решения суда по штрафу, то есть мне вот и отказали. Но я сейчас готовлю документы, очередной иск страховой компании, чтобы выплатили с момента вступления решения суда в законную силу. Решение суда в законную силу у меня вступило 20 марта 2012 года.
Скажите, пожалуйста, а насколько сложно вам было добиться вот этого все-таки победного, несмотря на то, что не назначили штраф, и решение в свою пользу, когда вы судились со страховой компанией?
Ну, очень было тяжело, потому что приезжал представитель, такая была Федотова Наталья Николаевна, со страховой компании «МАКС». Прямо специально прилетела в Калининград. Перед тем, как зайти, она там долго со мной беседовала. Даже удивилась, что свои права я защищаю сам, а не нанимал адвоката никакого. Вот. Ну, мы с ней поговорили, естественно, в коридоре. Ну, а уже в суде каждый высказал свои доводы в пользу себя. Угу. Ну вот, и решение судьи было принято. Я отправлял вам...
Судя по тому, что вы нам сейчас рассказываете, добиться победного решения не такая уже большая проблема. И в таком случае я хочу обратиться, все-таки мне подсказали, что вернулся к нам на связь Константин Витальевич Греля, который также проживает в Калининграде, у которого схожая проблема, но который не может добиться положительного решения в свою пользу. Что за проблема там возникла у вас, как вы считаете?
Это ко мне обращаются?
Конечно,
да?
К вам я обращаюсь, мы вас слушаем.
Да, я просто вас не вижу. Добрый день всем, очень приятно слышать.
Мы вас видим и слышим.
Да, и я хочу ведущую поправить немножко, чтобы не было разночтений. У меня не вторая группа инвалидности, а третья.
Простите.
Но это, нет, да ничего, это роли не меняет. Значит, у меня ситуация несколько другая. Значит, я обратился в Замоскворецкий районный суд города Москвы по схожей проблеме. Более того, хочу сказать, что у меня страховой случай возник, так как я был уволен 16 мая 2012 года, то есть он возник в 2012 году. Вот. И, соответственно, документы были установлены порядком, направлены в ЗАО «МАКС» 27 августа 2012 года.
То есть, вот. Когда уже вообще изменились все законы, и, в принципе, там никаких вопросов у страховщиков к вам не должно было быть?
Многие вещи, получается, что все уже вступило в законную силу, и никаких проволочек не должно быть. Тем не менее, значит, получается такая ситуация. 27 августа я отправляю свои документы 2012 года в Замоскворецкий районный суд города Москвы. Значит, и потом они... куда-то, ну, может быть, не пропадает, но начинается хождение. В общем, я узнаю через почтам, через различные, значит, запросы, узнаю, что все-таки документы туда пришли. Хотя уведомление я готовил, заказное письмо. Значит, соответствующие документы у меня имеются. Значит, далее, когда я пытался с ними связаться, с сотрудниками суда, они мне сказали, ну, во-первых, вам надо быть обязательно на суде, вот, и на мои доводы, что я все-таки инвалид, и у меня есть вариации, когда я просто тяжело мне передвигаться. Вот. Ну, вроде как они пошли навстречу. Пожалуйста, не приезжайте. А когда я спросил, а когда же будет решение по моему делу, то мне посоветовали смотреть интернет, страничку Замоскворецкого районного суда, города Москвы.
И ждать, когда там появится решение.
Ну, в общем, все нормально. Тем не менее, я узнал, что 7-го из интернета, 7 февраля 2013 года мне в удовлетворении иска отказано. Однако, мотивированное заключение до сих пор не могу получить. Надо.
Значит, то есть у вас до сих пор не, вы не знаете, на каком основании вам отказали, почему, что там
было? Я не знаю, где это, что называется, проблема и в чем заключается. Значит, мотивированного заключения нет, я не могу, соответственно, подготовить апелляцию, ну и так далее, заниматься дальше.
Да, скажите, пожалуйста, а вам не обидно?
Раз накипело, я продолжу, если можно, конечно. Если позволите.
Я вам позволю, вы мне просто ответьте, пожалуйста, на вопрос. А вам не обидно, что вот тоже ваш бывший сослуживец в некоторой степени, такой же офицер, как вы, который судился в Калининграде, свое дело выиграл, а вы, решив судиться в Москве, я так понимаю, по месту нахождения ответчика, получили вот такое отказное решение?
Марьяна, вы знаете, я за него рад. Вот без всяких, скажем так, кокетства и комментариев, я рад, что Игорь Михайлович этот суд выиграл, и, по крайней мере, какая-то часть, больше или меньше, компенсации ему выплатили.
Слушайте, ну что происходит? Да. Я хочу понять, да. Василий Владимирович, что происходит? Почему?
Происходит, просто мы анализировали, тут с Александром вот это все, наша группа общается. Существует тут практика, мы поняли, что вот вертикаль за Москворецкий суд, Московский районный суд всем отказывают. Уже говорит, вы знаете, что мы отказываем? Зачем вы подаете тогда? Уже заседания даже не проводят вот в полном объеме, как они положены.
То есть вам прямо в ответ?
Да, мне судья говорит, вы знаете, что мы отказываем? Да, зачем вы подаете?
Как вы зачем подаете? Вы сюда пришли?
Да. Я говорю, вот...
Как за права свои отстоять.
Вы хотя бы почитайте, посмотрите. Угу. Приходите за... Я вам отказываю, приходите за решение. Угу. Ну, а другая Россия, да, вот пример... Что Калининград два из одного, но судится в московском суде или в калининградском. Два разных решения. Так и по всей России. Все, кто за Москворецкий суд, все получают отказ.
Ну, вы знаете, у меня тут был список как раз вот тех городов, которые, суды которых выносили решение в пользу военнослужащих, оказавшихся в той же самой ситуации. Это Ульяновск, Сочи, Владивосток, Ливны, Волгоград, Липецк, Йошкар-Олы, Ростовская область, Калининград, Верховные суды Республик Бурятия, Адыгеи, Борзинский гарнизонный военный суд, Балтийский гарнизонный суд. Все они встали на сторону заявителей, то есть офицеров, получивших инвалидность во время несения службы, и которые рассчитывали на то, что могут получить полную страховую компенсацию, они ее получили. В Москве этого не происходит. Что такое?
Ну, вы знаете, я хочу дополнить вашу...
Соседство. Соседний квартал.
Да, дополнить вашу информацию. Значит, я общаюсь с военными инвалидами из Бурятии, которые выиграли суд. Да? Инвалид подал в Московский замоскворецкий суд, проиграл. Из Липецка и из Ростовской области. Также есть, вот вы назвали эти города, люди подают местные суды, выигрывают, подают московский за Москворецкий суд, проигрывают. С чем это может быть связано? Дело все в том, что компания «Макс», она занимает на рынке 8% объема вот страховых услуг, но является фактически монополистом, по информации интернет-сайтов, практически монополистом по госслужащим. Ею застрахованы следователи, прокуроры, суды, судьи Верховного суда, арбитражного суда, МИД. Более того...
То есть вы считаете, что есть какой-то личный интерес у судей? Вы предполагаете, что у судей здесь, в Замоскворецком районном суде Москвы, есть какой-то личный интерес для того, чтобы ни в коем случае не взыскать лишнюю копейку с страховой компании, которая также является их страховщиком?
Ну, вы знаете, есть как бы... Нет, я этого не знаю. Я не являюсь свидетелем таких фактов. Но признаки вот этой деятельности, признаки того, что существует какая-то коррупция на этом уровне, есть. Вы посудите сами. Когда застрахована вся цепочка прокуратура до Верховного суда, то и воздействие, и все это вложено в одни руки страховой компании «Макс», то, конечно же, количество на каком-то этапе переходит в качество.
Да, но, насколько я понимаю, то и судьи региональные, там, районных судов, которые находятся не в Москве застрахованы, все той же компании.
Хорошая
поговорка. Чем дальше от Москвы, тем чище воздух. Вы хороший поговорка. Люди порядочные, наверное, просто.
Мне подсказывают, что у Константина Витальевича есть что добавить. Пожалуйста, говорите.
Константин... Можешь говорить, да?
Да, конечно, говорите,
пожалуйста. Я периодически подключаюсь. Вот я просто хотел сказать, что да, рад я за Игоря Михайловича, что он выиграл. Вот. Но я обратился тоже по закону в Замоскворецкий районный суд. Но мне в этом случае непонятно одно, почему не высылают истцу, ну, в частности, мне, мотивированное решение по суду. Это первое. Второе,
который,
почему идет замолчание вот такое. И какая-то непонятная игра. Ну, смысл, чтобы прояснить, вот пример такой. Значит, мне пришлось для того, чтобы это мотивированное решение получить на руки, мне пришлось обратиться в Московский городской суд города Москвы, соответственно. Вот. И, по всей видимости, после этого обращения, тоже письменного с уведомлением, значит, мне прислали какие-то судебные документы. Почему какие-то? Потому что фамилия, адрес был мой, вот, инициалы были мои, но фамилия была не моя. Поэтому, соответственно, на почте мне эти документы судебные не выдали. То есть ошибка, на мой взгляд, тоже не случайная. Опять идет какое-то заигрывание. И...
А вот. Вы успели обжаловать это решение? У вас, вам удалось обжаловать это судебное решение?
Плохо слышу.
Ну, вот ваше отказное судебное, вам отказали. Вам удалось обжаловать, хотя бы краткую жалобу написать на это решение?
На руках у меня мотивированного решения нет. Вообще никакого решения.
Понятно. Ну и, соответственно, вы его обжаловать не можете.
Конечно. А вот получается так, вот такая коллизия. Вот. И коллизия в том числе заключается и то, что наши местные калининградские суды ребята выиграют военнослужащие, в чем я еще раз говорю, что я рад за них. А то, что московские суды нам вот отказывают.
В эфире «Радио Свобода», передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Сегодня мы говорим о военных инвалидах, которые выступают против страховщиков, фактически пытаясь реализовать свое право на получение полноразмерной компенсации в связи с наступлением страхового случая. Я напомню, что в студии «Радио Свобода» подполковник инвалид 3-й группы Александр Логинов, полковник инвалид 2-й группы Василий Попович, на видеосвязи из Калининграда с нами капитан 1-го ранга, инвалид 3-й группы Константин Греле. И на связи из того же Калининграда по телефону с нами капитан 1-го ранга запаса, инвалид 3-й группы Игорь Бабичев. Игорь Бабичев вот пока единственный из участвующих в сегодняшней программе офицеров, которому удалось добиться все-таки какого-то более-менее внятного страхового возмещения от страховой компании. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 22 12, 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для жителей, дозвонившихся из всех регионов России. Можете задавать свои вопросы. Я знаю, что незадолго до выхода передачи в эфир вы размещали соответствующий призыв на форуме, где обсуждаются эти проблемы. Будет любопытно узнать мнение людей из других регионов, которые оказались в такой же ситуации, о том, что же происходит и как решать эту проблему. Ну вот, кстати... Если говорить об этой проблеме, для того, чтобы все-таки было понятно, была понятна ее суть тем людям, кто с ней не сталкивался. Вот если вдруг был некий человек застрахован сегодня, а завтра ему пересмотрели условия зарплаты, значит ли это, что этот человек, соответственно, должен и страховку свою получать в таком размере, в котором, исходя из той зарплаты, которая у него была раньше? Или нет?
Вот. Ну, естественно. Ну, понимаете, подождите, я скажу вот два слова.
Да, два слова. Пожалуйста.
Вот дело в том, что вы сказали, что мы там воюем со страховщиками, и все переводится в нашу борьбу со страховщиками. Но мы не должны и со страховщиками, и не собираемся там воевать. Мы застрахованы государством, нам государство гарантировано. Мы один раз подписали контракт, ну, на военную службу. И сейчас вот...
То есть эта проблема вообще не ваша, даже не страховщика, не страховщика и не вас. Это проблема Министерства обороны. Правильно я понимаю?
Ну, даже не Министерство обороны, наверное, выше. Это все-таки главнокомандующего проблема.
А что главнокомандующий говорит?
Это же он повысил оклады, когда была кампания. Помните, что повысим всем военным окладам, все оклады повысим. А нас оставили в...
Можно я расскажу, что главнокомандующий?
Да.
Значит, нами было составлено коллективное обращение к президенту и главнокомандующему Владимиру Путину. подписали коллективное обращение люди со всех регионов нашей страны, от Мурманска до Забайкалья. Вначале мы передали его по интернету, в интернет-приемную, со всеми подписями, с обращением, разобраться со всей этой ситуацией. Мы объяснили, рассказали, что происходит, что мы не можем получить, что положено по закону так, что в 5 раз были сокращены выплаты, что, в общем, все рассказали. Было там на 10 листах обращение наше. В общем, крик души, можно, собственно, обратились, как последняя надежда. Что вы думали? Приходит по интернету ответ. Значит, ваше обращение передано Министерству обороны. Но подождите, мы не обращаемся в Министерство обороны.
С Министерством обороны вам и так все понятно.
Нет, дело в том, что мы обращались на определенном этапе. Мы обращались в Генеральную прокуратуру, которая, кстати, встала на защиту военнослужащих. Мы обращались в Министерство обороны, которое сказало: братцы, вот Министерство обороны никаких выплат не производит, идите вы в суды, судитесь. Вот. Нам уже ответы эти не нужны, нам все понятно. Поэтому непонятно, почему вы туда пересылали. Переслали Министерство обороны,
которое было полномочно. То есть президент вам не ответил, а он направил все вот...
Да, я расскажу, это история долгоиграющая. Мы повторно отдали это обращение в приемную. Уже лично я ездил и отдавал обращение в приемную, в письменном виде. На что был опять получен ответ мною. Этот ответ имеется тоже, уже, соответственно, в бумажном виде, в письмом. Что мы опять передали его туда же. Прокуратуру генеральную.
И мы... То есть, правильно я понимаю, сложилось впечатление, что никто, по большому счету, разбираться в вашей проблеме не хочет. Или все-таки хочет?
Вы знаете, вот именно вот чиновники от администрации как-то не очень заинтересованы в разбирательстве в этой ситуации. Но мы обращались в Минфин. Минфин подтвердил нашу позицию. Эти документы есть. Мы обратились в Федеральную службу по финансовым рынкам. Федеральная служба по финансовым рынкам не только, значит, подтвердила нашу позицию, но и выдала предписание МАКСу об устранении недостатка.
Которое потом было отозвано.
Было отозвано, непонятно почему. Но вначале по закону оно должно быть выполнено, раз оно... Понимаете, вот... Там сидят ведь не мальчики на побегушках, которые... Мы сегодня читаем закон так, пишем одно. Через 2 недели вот подумали, настроение плохое. Ну, давайте мы вот решим по-другому читать закон. Если там читается закон, там люди-профессионалы, которые съели на этом не одну собаку. И они знают, что они пишут, как ответить и что потребовать. Но... Поэтому, когда отзывается и говорится, говорится, вы знаете, мы что-то не поняли, это большой знак вопроса. А как же так?
Вот смотрите, вы говорите о 200... офицерах, которые вот оказались в такой подвешенной ситуации. О какой сумме приблизительно идет речь? Сколько не доплатил страховщик?
В районе, вот где-то так мы прикидывали, но это приблизительно, я думаю, что около 100 миллионов.
Ну, тут не маленькая сумма.
Да, не маленькая сумма. Подождите, но когда нам говорят, денег нет, каким-то мистическим образом они оказываются там, где их воруют. Ну, пересылать, переводите деньги там, где их не воруют. И тогда нам выплатят эти деньги.
А кто вам говорит, что они там
деньги есть? Да нет, деньги есть. Естественно, выполняется обязательство перед МАКС.
Мне пришел ответ из Генеральной прокуратуры, в котором написано, вот опять вам читаю текстуально практически. По имеющимся данным из Министерства обороны и Министерства финансов, для выполнения перед вами обязательств необходимо дополнительное финансирование. Подождите, а что раньше-то думали? Почему нужно было накалить ситуацию, людей возмутить? Мы же инвалиды, мы не можем судиться до бесконечности. Вот Владимир Путин заявил на прямой линии, значит, на вопрос о том, что вот не верят люди, граждане, судам. Ну, судитесь, ведь только никто же не идет суды, все, ну, потому что проигрываем. Ну, а вы знаете, что, ну, это слова Владимир Владимирович, что только 15% истцов подают дальнейшие жалобы. Ну, мы инвалиды, мы не можем судиться до бесконечности.
Константин Витальевич с удовольствием бы подал жалобу, но у него до сих пор нет мотивированного решения на руках. Он не знает, в чем именно, на каком основании ему.
Конкретный пример привести. Вот человек, который подписал открытое письмо из Мурманска, это инвалид по зрению. Она говорит, я не могу физически написать, наработать на компьютере. Тогда, адвоката, может быть. У меня нет средств. Мы инвалиды, все деньги нам уходят на лекарства. Нам и нужны это деньги на продолжение лечения.
Но сейчас... Слушайте, у меня абсолютное дежавю. Вот не далее, чем, может быть, 2 месяца назад, 3. У меня здесь в студии были чернобыльцы, военнослужащие люди, которые ликвидировали аварию. И это просто уму непостижимо, через какие круги ада им тоже приходится проходить и доказывать в судах, что они действительно имеют право на то, что они требуют. Причем многие буквально на это жизнь положили. Вот странное циничное отношение государства.
Вы знаете, вот наша проблема – это четвертая реинкарнация, скажем так, проблемы безразличного отношения государства к тем, кого оно позвало, в свою очередь, защищать. Первыми, ну, на моей памяти, это были афганцы. Участники войны в Афганистане. Такая же проблема была. Потом была Чернобыль в 90-е годы. Страшное дело было. Я помню, писали все газеты, когда в Туле люди выходили, если я не ошибаюсь, это было в Туле, чернобыльцы вышли с демонстрациями, просто бастовали
да
люди.
Да, они голодают до сих пор еще.
Третье было, это участники войн в Чечне. Им не платили боевые, значит, так называемые боевые выплаты. Люди обязаны были судиться, вынуждены были судиться. Теперь дошла очередь до нас. Нам непонятно такое отношение. Вот почему государство относится так к своим защитникам? Ну, чем мы провинились? Когда нас увольняли, вот меня уволили без квартиры. Когда нас увольняли, была такая же история. Не положено военнослужащего уволить без квартиры для постоянного проживания.
И тем не менее увольняли без квартир благополучно.
И суды принимали решение, что увольнять можно. В нашем гарнизоне чехом одномоментно было сокращено, уволено 400 офицеров, военнослужащих без жилья для постоянного проживания. Ну, они жили в служебном жилье, но отдаленный, закрытый гарнизон. Ни медицинской помощи. Медицинская помощь 45 километров. Рядом
несмотря
только
на,
фельдшер.
Да, несмотря на фельдшер. То, что закон, несмотря на то, что закон предусматривал невозможности, вообще даже запрет.
И предусматривает сейчас. Нельзя уволить военнослужащих для постоянного проживания.
Ну вот был момент, когда нужно было срочно избавиться от лишних военнослужащих,
да.
И быстренько избавились. Жильем, без жилья, главное
сокращение. И самое поразительное, хочу отметить в этом случае, то, что суды встали на защиту вот этих всех действий власти. Можно, оказывается, было увольнять. На тот период...
Вы до сих пор этому удивляетесь?
Нет, вот теперь я уже ничему не удивляюсь.
Мне подсказывают, что у нас есть звонок. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира, Радио Свобода. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Андрей, я из города Липецка.
Да, Андрей.
Я хотел бы тоже, я оказался в такой же точной ситуации.
Вы офицер?
Да, я вольный офицер, в 10-м году получил инвалидность. Точно так же страховая компания МАКС выплатила по старым окладам. Я еще сам суд не подавал, все собираюсь. Хочу сказать, что в Липецке есть решение вот в Октябрьском районном суде, которое подтверждено областным судом по поводу взыскания по фиксированной сумме вот тоже сотруднику органа внутренних дел, который подпадает под этот же 52-й закон. Хочу также сказать, что и в старой редакции, и в новой редакции черным по белому написано, что страховые выплаты осуществляются в размерах на день выплаты. И это подтверждает и письмо, у меня тоже есть, кстати, письмо из Министерства финансов и так далее. Но тут еще какая ситуация. Тоже в Липецке советским районным судом принято решение в пользу тоже одного бывшего военнослужащего. И по эстафете это решение дошло до Верховного суда. И Верховный суд вынес определение, которое можно толковать как угодно. Хотите, взыскивайте по старым окладам, хотите, взыскивайте по новым окладам.
То есть кому как удобно.
И по неофициальным разговорам, вроде бы Липецкий областной суд решил, что это определение говорит о том, что надо якобы взыскивать по старым окладам. И вот эта апелляция так и лежит, судьи не знают, что делать.
Угу. Понятно.
Считаю, что, во-первых, надо такое отношение Макса к бывшему военнослужащему неприемлемо. Ни в коем случае нельзя больше ему доверять контракт с Министерством обороны. Ну и, конечно, остается только руками развести вот с этой неразберихой в судах.
Да, Андрей, понятно, но я так понимаю, что вы... Спасибо за ваш звонок. Я так понимаю, что вы не подаете в суд в надежде дождаться, как эта ситуация может разрешиться. Я хочу сейчас обратиться к Константину Витальевичу, который на видеосвязи с нами в Калининграде. Скажите, вы вообще надеетесь на то, что вмешается верховный главнокомандующий или судьи? Наконец дадут конкретные, однозначные разъяснения, как действовать в этой ситуации.
Это ко мне вопрос?
Да, это к вам вопрос. Вы у нас...
Я просто...
Я понимаю, тяжеловато так общаться, конечно.
Да, я вас не вижу. Марина, я считаю, что, на мой взгляд, верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин эту проблему, может быть, и не знает. Вот. И чиновники, которые замалчивают ее на всех уровнях, они просто не дают ему информацию. правдивый. Поэтому, если бы он знал эту проблему, я думаю, что она была бы разрешена в два счета.
Ну, как же он не знает, если вы к нему обращались с открытым письмом, там 200 человек подписалось, это отправили его...
Может, блокирует, обратно отправляет.
А, то есть вы считаете, что это до него не доходит?
Не доходит, как он? не доходит. В том-то мы хотим сказать, что проблема. Я Константин, считаю, извините, я вас...
Можно добавить,
да? Да, конечно.
Я считаю, что вот... Ценность вот этой программы, которую вы организовали, ну и, естественно, Александр Алексеевич, вот, ну и все уважаемые друзья присутствующие, и те, кто неравнодушно отвлекается, ценность в том, что как раз можно так и достучаться до власть поддержащих. Потому что по-другому, вы видите, суды замалчивают, начинаются различные какие-то цирковые трюки, вот. И только через вас. Поэтому вам спасибо большое.
А на митинги и пикеты здоровье не позволяет ходить, я так понимаю, чтобы вот...
Ну, Марьяна, понимаете...
Меня пригласила одна партия вот участвовать в митинге. Ну, вы поймите, мы инвалиды. Мы очень себя плохо чувствуем. Люди, вот я хожу с палочкой. Ну, какой митинг-пикет?
Простите за цинизм моего вопроса. Но так, может быть, это бы и произвело впечатление на власть. Помните, шахтеры сидели и стучали касками на Горбатом мосту, чтобы обратить внимание на проблемы шахтеров? Может быть, инвалидам
по разным регионам,
имеет
по
смысл разным... прийти и стучать... костыля. Ну, а как еще обратить внимание властей на это?
Вы знаете, ну, у нас все-таки сохраняется какая-то надежда, да? Потому что пока есть надежда, мы живем. Мы надеемся, что все-таки наше обращение Владимира Владимировича будет как-то, каким-то образом ему доведено. Более того, когда была открытая линия, мы все звонили.
Ну, пробился хоть один?
Ну, я пробился. Надо сказать, что я... Нет, вот вы именно в прямой эфир. В прямой эфир. Я, конечно, никого нас не пустили. Ну что вы, это было невозможно. Но перед этим, да, вот лично я 7 раз позвонил. 4 раза я позвонил, и 3 раза я выслал по интернету свое письмо с описанием проблемы. Почему? Потому что, когда чиновники получают количество звонков по какой-то проблеме, они на это обращают. Более того, мы все обращались со всех регионов, были звонки и обращения вот по этому поводу.
Но пока ничего не
решено.
2 месяца
пошло, ни слуху, ни духу. Более того, вот общественные организации, куда мы обращаемся, они действительно, вникая в эту ситуацию, пытаются нам помочь, потому что так быть не должно.
Вы имеете в виду какие?
Это общественная палата, это офицеры России, это Совет по правам человека при президенте.
Уполномоченный,
да, Лукин. Более того, Совет по правам человека отдал наше обращение в администрацию Володину со своей подписью. Разберитесь, пожалуйста,
что
в чем
Володин?
Дело. Ну, вы понимаете, что Володин, конечно же, не будет этим разбираться. Он отдаст...
Я не понимаю. Вот,
он отдаст это, отдаст какому-то что... чиновнику. Ну, где гарантии, что он не попадет в руки аффилированному компании «Макс» чиновнику? Вы представляете, на одном из рекламных сайтов, это опять по информации интернет-ресурсов, рекламный сайт прямо пишет. Компания, значит, очень подходит для страхования межгосударственных контрактов, поставок и производств. Я опять вам вот рассказываю, как написано, не прибавляя ничего.
Так.
Потому что имеет свои связи в правительстве. Но если они имеют свои связи в правительстве, ну, а если где уверенность, что вот наша бумага попала к чиновнику, который не связан с Максом? Нет никакой уверенности. Поэтому, конечно, мы очень надеемся на прямой эфир, что все-таки каким-то образом это будет передано или известно, ну, или услышит хотя бы как-то.
Будем надеяться, что Владимир Путин слушает радио «Свобода», смотрит видеотрансляцию.
Ну,
во всяком случае, мониторят.
Да, помощники.
Радиостанция специфическая. Мне подсказывают, что есть дозвонившиеся 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира, пожалуйста, говорите.
Добрый день. Это Рашид из Казани.
Да, Рашид, здравствуйте.
Вот смотрите, у нас Путин является подполковником КГБ. Это силовая структура. Вот гостей студии я тоже вижу, это тоже подполковники Министерства обороны. Вы же занимали высокий пост. А что тогда делать нижайшим людям, капитанам, лейтенантам, там другим, которые ушли с воинской службы? Это первое. И неужели в Министерстве обороны нету какой-то юридической своей службы? Неужели Сердюков все украл?
Рашид, спасибо за ваш вопрос. На второй вопрос ответить будет довольно сложно. Юридическая служба у Министерства обороны наверняка нет. А вот я сейчас...
Есть, наверняка есть.
Я сейчас вот ваш вопрос относительно того, что делать младшему офицерскому составу и вообще военнослужащим рядовым в такой ситуации. Как вы считаете, Василий Владимирович?
Во-первых, мы все сейчас уже просто инвалиды. Военнослужащие уже нет никакой разницы. Высокие посты занимали, невысокие.
И есть факт наступления инвалидов,
да,
все.
То есть, и даже вот в законе, да, новой редакции уже вот ушли от окладов, от этих старых, да, что есть фиксированная сумма от степени...
Слушайте, вот вы полковник, вы не можете добиться компенсации, да, а каково будет сержанту?
Нет, дело здесь, да, это вот этот элемент, что выплаты оклады там или суммы на день страхового случая, это именно элемент некой защиты вот от произвола того же недобросовестного страховой компании, или, допустим, вот по медицинским каким-то показателям идет продолжительное время, когда проходит, ну, между наступлением, допустим, самого события, да, страхового случая, и получение непосредственно пакета документов, который дает основание...
Ну, человек в госпитале лежал,
да,
все это время.
Ну, вот условно, да, условно. Вот пример такой, как вы говорите, вот какой-нибудь солдат, там, Ваня Солнцев, получает 31 декабря какое-то ранение, не знаю, травму 11-го года. Ну, любой может считаться там несколько месяцев, 4, 5, 6, он может находиться на излечении в госпитале. После этого какой-то идет период реабилитации. Все это реально. Потом процесс увольнения, комиссии, прохождение вот этих различных экспертиз.
Сборы бумаг.
Да. А если он вот как еще и не в Москве, а где-нибудь в каком-нибудь далеком Красноярском крае, то это вообще у него может затянуться и на год, и на полтора. И после этого он идет с документами к Максу, и Макс ему выплачивает оклады, которые были установлены аж 2 года назад, на момент наступления страхового случая.
На которые не то чтобы лекарства купить.
Ну, страна ушла, уже живет в другом году, там, с другими ценами. Государство задекларировало, что на день выплаты не бойся, сынок, там, лечись, все ты получишь.
То есть человек фактически обманут.
Фактически человек обманут. Причем обманут именно страховой компании, которая, я считаю, просто дискредитирует вот всю социальную политику.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Есть дозвонившиеся, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Сила Екатерина Анатольевна.
Да.
Прапорщик в отставке. Уволена в 2012 году.
Вы откуда звоните, если не секрет?
Я звоню сейчас в Санкт-Петербурга. Вообще я живу в Московской области.
Так.
Вот, точно так же. Страховая компания «Макс», ну, не доплатила. Ну, по окладам на день выплаты. Потому что оклады у меня были уже новые на тот момент. Я еще была не уволена в тот момент. Не фиксированную сумму не заплатили. Заплатили по старым окладам на день получения инвалидности.
Какую сумму вам должно государство, ну, не государство, а страховая компания, по вашим представлениям сейчас?
Ну, если до фиксированной суммы, то 750 тысяч.
Угу.
Если по окладам, то 900 тысяч.
А заплатили?
А заплатили 240.
Вот вы видите выход из этой ситуации? Что вот вы считаете, вам сейчас нужно делать для того, чтобы получить деньги, которые вам положены по закону и по договору о страховании?
Значит, у меня на данный момент пройдено 2 суда. Замоскворецкий суд города Москвы и Московский городской суд. Но везде я вижу, что они даже не слушают людей, вот кто к ним приходит, сколько не разговаривала с подобными друзьями, товарищами по инвалидности, военнослужащими. Они в судах, даже просто вот у них выбрана политика такая вот, отказать, и все. И они отказывают. Вот сейчас я в процессе составления кассационной жалобы.
Да, спасибо большое за ваш звонок. Я очень надеюсь, что вам удастся добиться благоприятного разрешения вашей проблемы. Я сейчас обращаюсь к Игорю Михайловичу Бабичеву, который на телефонной связи с нами находится из Калининграда. Он подвешен, буквально привязан к телефонной трубке, а мы не так много с ним говорим. Ну а что, победители не судят. И он единственный пока победитель в вот этой битве со страховой компанией, которая не хотела в полном размере выплачивать страховое возмещение. Скажите, пожалуйста, Игорь Михайлович, а почему вы, в отличие вот от нынешних товарищей по несчастью, находящихся в моей студии, звонящих в эфир, решили судиться не в Москве, а у себя в Калининграде? Вы знали, что есть какие-то подводные камни уже? Был отрицательный опыт? Или вот почему вы сделали такой выбор?
Ну, я, во-первых, с ребятами общаюсь, которые там находятся в студии, которые на связи. Вот, и, естественно, все пролистывая, думая, куда обратиться. Я просто написал в наш Ленинградский районный суд, я написал в соответствии с постановлением Конституционного суда Российской Федерации номер 17-П по страховой выплате, которая предусмотрена. То есть я написал, что это является возмещением вреда здоровью, причиненному мне. И вот судья принял решение рассмотреть здесь на месте. И даже с меня не взяли уплату госпошлину. Угу. То есть как бы вот так. Мне просто, знаете, интересен вопрос такой, что вот у меня получался документ из МАКСа. Они пишут, что, значит, товарищ Бабич, 1-8-Д, что вот на вас распространяется пункт 1 статьи 50, статьи 5 федерального закона в редакции до 1 января 2012 года. И в то же время исключает имеющиеся в данной норме положение, согласно которому при исчислении размера страховой суммы учитывается оклад на день выплаты. То есть они сами пишут, что да, тебе положено по окладам, которые это с 1 до 1 января, то есть на день выплаты. А потом в суде говорят, встают и говорят, нет, не положено, отказывают свои слов. Я им показываю документ, который вы прислали. Они отказываются. Мы такого не прислали. Я говорю, за ваши подписи, вот ваш представитель. И мне что интересно стало, почему дальше МАКС не подал кассацию, ни апелляцию, ни кассацию на это решение. Я так понимаю, что им выгодно было доплатить до определенной суммы, чем выплатить мне по окладам. Вот парадокс.
Как положено, да, по закону. Вот по закону положено по новым окладам. Им, конечно, выгодно. Поэтому ни на одно решение, которое было принято региональными судами выплачивать по фиксированной сумме, МАКС не подал кассацию. Потому что если это дойдет до Верховного суда, то здесь непонятно, как Верховный суд будет рассматривать. Ну, все-таки есть какая-то у меня теплица надежда. Все-таки, ну, не все так куплено. Вот. И они не уверены в своих силах. Иначе бы они все довели до Верховного суда. Вот. Все-таки, я думаю, что должны быть порядочные люди. Да, потому что ведь есть же вот в правозащитных каких-то организациях, когда смотрят, они не смотрят, сколько тебе положено. Они смотрят на факт, положено или нет. Много, мало, это твои проблемы. Положено, ради Бога, слава, мы можем за тебя порадоваться. Ну, а Макс начинает считать.
Вот возвращаясь как раз к реплике о дежавю, примерно точно так же разговаривают с теми же чернобыльцами, когда видят, сколько им должны выплатить, они говорят, да вы что? И причем в открытую иногда представители, значит, ответчика заявляют им в судах, у меня зарплата меньше в 10 раз, с какой стати тебе такую компенсацию? Иногда и судьи себе такие реплики позволяют, при этом ни у кого не переключается, что, простите, это человеку не подарок, не, так вот от души или с плеча щедрого, а человек потерял здоровье, прослужил много лет. И давайте уже, наконец, обязательства исполнять. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Есть дозвонившиеся, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Марьяна.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, товарищи офицеры. Меня зовут Сергей, с Ростовской области. Аналогичная ситуация, только немножечко другая. Мне не доплатили единовременное пособие при досрочном увольнении по военной травме за ВМАКС. Я судился, подал в Замоскворецкий суд, к своему несчастью. Он добросовестно мне отказал. И вот у меня, кстати, в понедельник была апелляция в Московском городском суде. На данный момент результат еще не знаю. Ну, как, судя по всему разговору, результат будет отрицательный.
У вас, знаете, вот вы когда шли судиться в Замоскворецкий районный суд Москвы, вы уже знали о негативном опыте своих товарищей?
В принципе, я тогда еще на форумы не заходил. Мне казалось, что я жил это самое, в своих иллюзиях. Но иллюзии быстренько растворились.
Угу. То есть вы считали, что вы в своем праве, и поэтому пошли судиться в Замоскворецком районном суде?
Конечно. Можно немножко подправить? Я по-любому посчитал, что есть закон, старый или новый, но оказывается у нас ЗАВМАКС работает по понятиям. Угу. Тупо по своим понятиям. Вот и все. И правильно ребята сказали, что Владимир Владимирович не знает об этой проблеме. И если только он об этом узнает, я думаю, будет один маленький звоночек госпоже Мартьяновой и госпожа Мартьянова лично выйдет на каждого человека и решит все его проблемы.
Вот вы знаете, я сижу и наблюдаю за Александром Логиновым, у которого, безусловно, с моей точки зрения, внешнее сходство с Владимиром Путиным просто это бросается в глаза. Я считаю, что, может, вам уже пора воспользоваться этим внешним сходством. Ну, раз они...
Чуть-чуть подгримировать.
Да, чуть-чуть. Раз не реагируют на ваши законные требования, может быть, вам явиться в МАКСМ в окружении офицеров, представленных в виде...
Службы безопасности.
Службы безопасности, да, и решить эту проблему уже раз и навсегда.
Ну, вы знаете, наверное, вот это остается последнее, что можно только сделать. Ну, вот хочу сказать на реплику, почему обратились в московские суды. Вы знаете, вот образ Москвы и московских судов в СМИ вот такой положительный сложился.
Да вы что, вы никогда не слышали об Османном суде?
Ну, понимаете, но все равно. Вот почему-то вот, когда регионально, да там все куплено, там прокуратура куплена, вспомните Кущевку, вспомните еще что-то, да там вообще невозможно, все куплено. Оказалось, люди порядочнее, смелее. Вот что оказалось-то по итогу-то. Ну, я вынужден был в Москву подать, потому что я живу рядом с Москвой. Ну, а так бы, конечно, вот если бы это знаю всю ситуацию, вот вникая все, конечно, ни за что бы ни шагу в московский суд. Кто бы мог подумать, вы понимаете, на суд я представил ответ Минфина, ФСФР, прокуратура, которой сказано, выплаты, занижены выплаты незаконно. И суд все равно рассматривает эти документы, выносит решение совершенно противоположное указанием.
Пользу ответчика.
Страшные мы не можем это понять.
Что суд выбирать, да? Что у нас
понимаете, мы не понимаем, что происходит. Да, когда есть ответы должностных лиц, контролирующих, уполномоченных на то, контролировать, кстати, и в том числе работу страховых компаний, их мнений, их предписаний, мы это все представляем, и не только мной были представлены Сергеем Ковалем, также инвалидом. Судится он, да. Вот, то же самое, не проигрываем суды. Ну, я хочу сказать, да, вот был звонок из Казани, по поводу, что делать рядовому составу и младшему офицерскому составу, была статья про нас в «Известиях». И там выступил представитель матерей солдатских
Вероника Марченко.
Вот, да. Она сказала, что...
Фонд права матери.
Что такая же история и с рядовым составом. Точно такая же история.
Ну, не только с рядовым, просто они-то занимаются не рядовым составом, они занимаются оказанием юридической помощи родственникам погибших военнослужащих. И там она бывала у меня в эфире, там совершенно чудо происходят ситуации, им приходится судиться за каждую какую-то копейку этим родителям, которые и так ребенка потеряли. У нас совсем немного времени остается до окончания программы. Есть дозвонившийся, мне подсказывают, давайте его послушаем, а потом попробуем резюмировать то, о чем говорили сегодня. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам знаете, Артур из города Челябинска.
Так.
У меня вышла такая ситуация. Ну, поначалу, когда комиссар из армии единовременно вопрос дали и все. То есть пришлось было за островкой, то сказали в военкомате. Ну, документы все собрали, необходимые, пошли в страховую. И получилось так, что за МАКС мне не заплатило 600 тысяч.
Понятно. И вы сейчас с ними судитесь?
Да.
Которые нужны Артуру для лечения.
Да, спасибо, Артур.
Я знаю этот случай.
Спасибо, Артур, за ваш звонок. У нас, к сожалению, вот совсем-совсем время на исходе. Я прошу, прям давайте по кругу, на что вы рассчитываете и каким видите выход из этой ситуации, Василий Владимирович?
Ну, я надеюсь, что все все-таки встанет на свои места, и Макс перестанет руководить нашим государством и влиять как-то, и поставит его на место.
Игорь Бабичев, вы как считаете, что должны делать, предпринимать вот ваши товарищи, которые...
Ну, как говорилось в фильме, да, бороться, искать, найти, не сдаваться, и что все-таки до президента дошли наши эти крики, возгласы.
Вы считаете...
Я считаю только одно. Нас может спасти, если информация будет известна президенту. Потому что уже веры в низшие, вот эти все остальные структуры власти просто нет. У нас есть ответы, но есть предписания прокуратуры, но они не исполняются.
А вам не кажется странным то, что, несмотря на существование законов, судов, законов, которые должны выполнять, и судей, которые должны действовать в соответствии с законом, надежда только на исполнительную власть? На...
Вы знаете, это наша российская действительность. Вот я тоже думал, что это по-другому у нас. Но, к сожалению, вот остается вот последняя надежда, что
в эфире
называется.
«Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были подполковник, инвалид третьей группы Александр Логинов, полковник, инвалид второй группы Василий Попович. На видеосвязи из Калининграда с нами был капитан первого ранга, инвалид третьей группы Константин Греля. И по телефону из того же Калининграда капитан первого ранга запаса, инвалид третьей группы Игорь Бабичев. Сегодня мы говорили о военных инвалидах, которые вынуждены судиться со страховщиками.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9520, 13745, 15460. Свободный информационный...